Издательство «Эксмо». Аристотель. Политика. Книга первая. Глава первая. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-то блага, ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо, то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других, и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает с собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим. Неправильно говорят те, которые полагают, будто понятие «государственный муж», «царь», «домохозяин», «господин» суть понятия тождественные, ведь они считают, что эти понятия различаются в количественном, а не в качественном отношении. Скажем, «господин» — тот, кому подвластно небольшое число людей, «домохозяин» — тот, кому подвластно большее число людей, а кому подвластно еще большее число — это государственный муж или царь. Будто нет никакого различия между большой семьей и небольшим государством, и будто отличие государственного мужа от царя состоит в том, что царь правит силу лично ему присущей власти, а государственный муж отчасти властвует, отчасти подчиняется на основах соответствующей науки, политики. Это, однако, далеко от истины. Излагаемое станет ясным при рассмотрении с помощью усвоенного нами ранее метода, как в других случаях, расчленяя сложное на его более простые элементы, мельчайшие части целого, и рассматривая, из чего состоит государство, мы относительно перечисленных понятий лучше увидим, чем они отличаются одно от другого, и возможно ли каждому из них дать научное объяснение. И здесь, как и повсюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов. Так необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, женщину и мужчину, в целях продолжения потомства. И сочетание это обусловливается не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам и растениям, оставить после себя другое подобное себе существо. Точно так же в целях взаимного самосохранения необходимо объединяться попарно существу в силу своей природы властвующему и существу в силу своей природы подвластному. Первое, благодаря своим умственным свойствам, способно к предвидению, и потому оно уже по природе своей существо властвующее и господствующее. Второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, является существом подвластным и рабствующим. Поэтому и господину рабу полезно одно и то же. Но женщина и раб по природе своей — два различных существа, ведь творчество природы ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов, изготовляющих дельфийский нож. Дельфийский нож служил также мечом. Напротив, в природе каждый предмет имеет свое назначение. Так всякий инструмент будет наилучшим образом удовлетворять своему назначению, если он предназначен для исполнения одной работы, а не многих. У варваров женщина и раб занимают одно и то же положение, и объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию. У них бывает только одна форма общения — общение раба и рабыни. Поэтому и говорит поэт: «Прилично властвовать над варварами греком». Варвар и раб по природе своей понятия тождественные. Итак, из указанных двух форм общения получается первый вид общения — семья. Правильно звучит стих Гесиода: «Дом прежде всего и супруга, и бык-землепашец». У бедняков бык служит вместо раба. Соответственно, общение, естественным путем возникшее для удовлетворения повседневных надобностей, есть семья. Про членов такой семьи Харонт говорит, что они едят из одного ларя, а Эпименид Критянин называет их питающимися из одних яслей. Общение, состоящее из нескольких семей и имеющее целью обслуживание не кратковременных только потребностей, селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию семьи. Некоторые называют членов одного и того же селения молочными братьями, сыновьями, внуками. Греческие государства потому вначале и управлялись царями, а в настоящее время тоже мы видим у негреческих племен, что они образовывались из элементов, признававших над собой царскую власть, ведь во всякой семье старший облечен полномочиями царя, и в колониях семей, селениях, поддерживали в силу родственных отношений между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря: «Правит каждый женами и детьми», ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жили люди в древние времена. И о богах говорят, что они состоят под властью царя, потому что люди, отчасти еще и теперь, отчасти и в древнейшие времена, управлялись царями, и так же, как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов. Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодавлеющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения, как и первичное общение, оно является завершением их. В завершении же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта. Возьмем, например, природу человека, коня, семьи. То его состояние, какое получается при завершении его развития. Сверх того, в осуществлении конечной цели и состоит высшее завершение, а самодавляющее существование оказывается и завершением, и наивысшим существованием. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. Его и Гомер поносит, говоря: «без роду, без племени, вне законов, без очага». Такой человек по своей природе только и жаждет войны. Сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске. Что человек есть существо общественное, в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего. Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно. Между тем, один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойственен и остальным живым существам, поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу. Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Первичным по природе является государство по сравнению с семьей и каждым из нас, ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части. Уничтожь живое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни рук, сохранится только наименование их, подобно тому, как мы говорим «каменная рука», ведь и рука, отделенная от тела, будет именно такой каменной рукой.